Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я с удовольствием представляю гостя в ближайший час, эту часть Светлого вечера в нашей студии, вместе с вами и вместе с нами, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Святителя Иова на Можайском шоссе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вплотную подошли к Великому посту. Вот вся наша масленичная, эти масленичные 7 дней уже проходят, и буквально через несколько дней мы войдем в пространство Великого Поста. Как-то я так шаблонно сказал, так часто и говорят, входим в пространство Великого Поста. И по традиции мы начинаем Великий Пост. Знаете, тут каждый раз оговариваешься, что вообще великопостные богослужения — это те службы, которые не в воскресный день совершаются. Все-таки воскресный день, он выпадает из такого привычного течения поста, а это то, что у нас в обычные будни в храмах служится. И вот великий покаянный канон Андрея Критского, который читается на повечерье, это то, о чем мы сегодня поговорим. Мы много раз об этом говорили в наших программах, каждый раз накануне поста. Я даже думаю, мои коллеги и в этом году тоже упоминали канон Андрея Критского. Но для людей, которые из-за таких повседневных забот, работающих, сидящих с детьми, которые не могут посещать эти великопостные богослужения, все равно стараются побывать накануне Андрея Критского. А кто-то, может быть, вот из тех, кто нас сейчас слушает, вообще про него ничего не знает. Вот едет человек домой на машине или где-то в транспорте, слушает радио «Вера», и ничего не знает про начало поста. И он знает, что пост начнется. Он даже, может быть, хочет как-нибудь попробовать начать поучаствовать в этом деле, попоститься первый раз. Но вот он больше знает про пищевые ограничения. А богослужебная часть Великого поста, она, честно говоря, даже для многих людей, которые годами ходят в храм, она ускользает. Так вот, давайте сегодня сделаем акцент накануне Андрея Критского, на личности, сначала, наверное, на личности Андрея Критского, кем же он был, кто он, автор канона, и почему его произведение занимает вот такое важное место в нашем богослужении, как многие считают, так ли это на самом деле?
Да, безусловно, личность Андрея Критского — это очень интересно, но прежде чем о нем сказать, хочу немножко обратить внимание. Вот вы сказали про то, что будничные службы Великого Поста сами являются, по сути, великопостными, а вот суббота и воскресенье, они не совсем, они не просто не совсем, а если обратить внимание даже, что цвет облачения меняется. В субботу и воскресенье уже используется фиолетовое, а в будние дни оно, как правило, черное. Но вообще исторически оно было темно-синим. Черного цвета литургического такого не было никогда.
С Запада пришедшая эта история во времена Павла I, по-моему, да?
Да, то есть там своя история интересная, но...
Ну, у нас цвета облачения же ведь тоже это такая достаточно поздняя история.
Конечно.
Вот была одна риза у священника.
Конечно.
Вот она истрепалась, он новую пошил.
Безусловно.
Вот какого она цвета?
Да, и тем более, что старались брать лучший какой-то материал, а какого именно цвета, определенного там или нет, это не так было важно. То есть 7 литургических цветов — это явление ближе к 20 веку, такое, скажем так, устоявшееся уже.
Посмотрите, если, простите, если посмотрите где-то в музеях облачения, увидите, что там эти литургические цвета далеко не всегда соблюдаются, там
да.
И микс какой-то, может быть, из них.
Безусловно.
И вообще не сразу поймешь, иной раз оно зеленое или оно красное, или еще какое-то белое.
Или красное с зеленым.
Да.
Да. Именно так. Но в любом случае вот этот сигнал о переходе богослужения великопостного к более приближенному к будничному, это вот как раз смена этого цвета облачения. Она происходит уже в пятницу вечером, уже фиолетовая, то есть субботняя служба, она уже в фиолетовом облачении. А будние дни Великого Поста, как правило, в темном великопостном, и оно используется только в Великом Посту. Почему так? Это особый период для жизни в церкви, когда люди... Вот как вы тоже сказали, интересно, да, вот есть такое еще выражение «пучина Великого Поста», да, перейти пучину Великого Поста. Люди погружаются в определенный период покаянного состояния, то есть это не просто желание там плакать, биться головой о пол и замаливать грехи, а это особый период особого сугубого молитвенного предстояния перед Богом, ради чего и для чего. Это как раз вот этот момент покаяния и осознания собственных грехов и попытка хоть что-то изменить в своей жизни. Знаю ни одного человека, которому Великий пост очень помог в расставании с какими-то страстями. От самой распространенной страсти табакокурения, например, там, вплоть до более серьезных каких-то бед в жизни. Вот человеку с началом Великого поста, давшему себе, что вот все, с первого дня Великого поста не буду курить, и все. И знаю, что этот человек справился благодаря Великому посту, и через эти 40 дней он понял, что он курить уже не будет никогда и больше никогда не курил. То есть...
Но здесь, кстати, ошибка тоже. Некоторые люди, которые говорят, что вот все, я с первого дня и к концу я от этого избавлюсь, а к середине понимают, что они погорячились, и все, и пост пошел на смарку, да и бог с ним тогда уже.
И такое бывает, согласен, но это индивидуально очень, то есть зависит от человека. Кто-то может вот так вот, знаю просто таких людей, действительно, кто-то может вот сказал все, то есть нет и все, и дальше ему Великий пост помогает. А кто-то, да, действительно начинает метаться, думает, зачем же так, я не могу, не получается, что делать. И потом действительно у него на этом фоне, скажем так, у него на смарку идет и весь Великий пост, это да, это очень обидно. Вот. Но в любом случае человек, который хочет так поступить, должен взвесить все за и против и, скажем так, решиться и понять, насколько он готов к этому решению, потому что это действительно, конечно, важный поступок в жизни. Но вот Великий пост именно сам по себе, да, то есть это особый период, который помогает человеку для погружения в какую-то совершенно другую, я бы даже сказал, среду. Для чего? Для того, чтобы особым образом подготовить себя к празднованию Светлого Христового Воскресения. То есть события Пасхи, Воскресения Христова – это центр церковной и личной духовной жизни каждого православного христианина. То есть ради этого события суть христианства, она в этом и заключается. Это Воскресение Христово, вера и исповедание Воскресения Христова. То есть у нас есть замечательные традиции – куличи, освящение яиц, там еще там, ну, там освящение вербы. Это замечательно все, но это, скажем так, сопутствующие обрядовые моменты, но суть именно заключается в воскресении Христа. Именно поэтому вот этот Великий пост, он предваряет Пасху, пасхальные события, для того, чтобы особым образом себя настроить и погрузиться. А особенно сейчас, в современной жизни, когда наша суета мегаполиса настолько захватывает все существо человека, и он настолько погружается в абсолютно бытовые проблемы, которые его поглощают полностью, что вот этот Великий пост, если хоть какая-то малейшая возможность вырваться в эту пучину поста есть, это очень важно. Почему? Даже просто для того, чтобы переключиться, заставить себя хоть как-то, хоть чуть-чуть, но вспомнить о том, для чего мы живем на самом деле, и, что называется, не помним ни дня, ни часа, он же Сын Человеческий приидет. Что это значит? Что мы действительно не знаем. Мы планируем, мы собираемся, что вот, в этом году мы обязательно сделаем вот это, в следующем вот то, даст Бог, года через 3-5, может быть, там и дачу получится поднять, там еще что-то сделать. Это как в той самой притче знаменитой, что разорю житницы свои, построю новые и наполню их своим урожаем, потому что он очень большой в этом году. И буду жить, пить, веселиться, и, слава Богу, я обеспечен до конца своих дней. А Господь говорит человеку безумец, сию же ночь душу твою истяжет тебе, кому все это достанется? И нам, к сожалению, свойственно абсолютно забывать о том, что мы в этот мир приходим не по своей воле, нас никто не спрашивает, и уходим мы из него тоже не по своей воле. Нас, опять же, никто не спрашивает. Это происходит помимо нашего разумения. Поэтому Великий пост и Светлое Христово Воскресение – это события, которые призваны нас вырвать из этого бытового земного контекста. То есть, когда мы все время думаем о каких-то вещах таких совершенно земных, а они абсолютно для нас естественные, обыденные, человеческий разум рассчитан на вечность, он не рассчитан на конечное бытие, то есть он не собирается никуда. Мы умирать не собираемся никогда. А как святые отцы говорили, если бы люди помнили последнее свое, никто бы никогда бы не согрешил. То есть помни о смерти, вовек не согрешишь. Для меня все время было открытием, что знаменитый ученый Блез Паскаль, например, был невероятно глубоко верующим человеком, и более того, он примерно такую же мысль излагал в своих дневниках и писал об этом, и говорил, что удивительно, почему люди об этом не помнят, потому что если бы это было так, жизнь бы строилась совершенно иначе, то есть совершенно по-другому, и люди жили совершенно иначе вообще в обществе своем в целом. Но люди не помнят, и поэтому все, что происходит, оно происходит. Это меня в свое время впечатлило, читал книгу Бориса Тарасова «Жизнь замечательных людей», Блез Паскаль. Замечательно написана книга, очень интересно. При том, что в школе нам рассказывают про Паскаля, как он там опыты ставил на горе Пиеде Дом, а то, что он был верующим человеком по-настоящему, глубоко верующим, и в его жизни было невероятное событие, называется «Меморандум Паскаля», у него было откровение, он пережил невероятное во сне впечатление, которое, проснувшись, записал то ли на манжете, то ли на салфетке, то есть очень, очень интересное событие меня впечатлило сильно, то есть человек был действительно глубоко верующий.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе. Итак, Великий пост, начало. Кто-то говорит, такое тоже бывает, встречается, ну вот первая неделя поста, надо ее провести как можно более строго, потом мы там можем расслабиться. Кто-то вообще говорит, ну вот я пощусь первую неделю, потом страстную. И вот если мы посмотрим с какой-то литургической точки зрения, то первая неделя поста, она, ну, в общем, такая же, как и последующие, но почему-то в сознании человека она имеет какой-то очень важный такой напряженный смысл.
Да, безусловно, и я смею предположить, почему. В русской православной традиции, и я думаю, что и дореволюционной, безусловно, а в советское время это сохранялось и особо береглось. Почему? Потому что это было особое время, особые условия для того, чтобы верующие могли молиться и ходить в храм, потому что за это можно было не просто угодить за решетку, можно было лишиться жизни. И люди
особо... За что?
За посещение храма.
То
есть в советское время.
Да. А, в советское.
Да, я имею в виду, что не только в 19 веке, да, то есть дореволюционный период – это особый период, а в советское время 20 век, да, то есть это тоже особое невероятное время, которое русская церковь пережила, оно тоже очень интересно. И вот о чем хочу сказать. Первая неделя Великого Поста, почему так особо переживается? Есть такое понятие, как ритм церковной жизни. Что это значит? Вот у нас сейчас идет сплошная неделя. Масленичная, когда уже без мяса, но с молоком и еще с рыбой. Там блины у нас приняты, там традиционно печь. А вот уже начиная с прощенного воскресенья, потому что очень интересная тенденция последних лет. На прощенное воскресенье люди считают, что надо обязательно причаститься. И все постятся, готовятся, и, значит, масленичная неделя тоже в посте. А вот после прощенного воскресения начинается первая неделя Великого Поста. Она особо строгая. Почему? Потому что были вот эти подготовительные недели. Мы имели возможность как следует и попраздновать, и заговеться, подготовиться к посту. И вот попросив прощения друг у друга в неделю прощенного, ну, в прощенное воскресенье.
По монашеской традиции.
Да, это исключительно монашеская традиция, потому что они расходились в пустыню, как мы все помним из жития Марии Египетской, которая читается в среду пятой седмицы поста, потому что они знали, что могут не вернуться. И поэтому просили друг у друга прощения, зная, что могут больше никогда не встретиться, и у них не будет возможности примириться со своим братом, с которым они существуют в стенах одного монастыря. А это ведь очень непростое бытие и житие, когда в замкнутом пространстве находится там, грубо говоря, 20, 30, 50, ну там, может быть, тысячи там человек в самые лучшие годы там каких-нибудь монастырей в расцвет. Вот. И когда их очень много, понятно, что это размывается ощущение, а когда их несколько десятков, это ведь очень сложно. Это как на подводной лодке экипаж плывет, и очень сложно в замкнутом пространстве, в ограниченном коллективе существовать мирно, потому что это действительно очень непростая задача. И это тоже одна из, скажем так, духовных практик и аскеза монашеского бытия. Это действительно очень сложно. И поэтому они просят прощения и расходятся на Великий пост для того, чтобы потом к Пасхе, встретившись, друг друга поздравить, обнять и расцеловать в светлое Христово воскресенье. Но многие и не возвращались, потому что они шли подвязаться в пустыню и могли просто попасть и к диким зверям, что называется, или к разбойникам, и расстаться со своей жизнью. Поэтому для них прощенное воскресенье было особенное. В нашей православной традиции это сохранилось. Почему? Мы живем по монастырскому уставу. Это Иерусалимский устав монастыря Саввы Освященного. Это удивительное мне место, мне там удалось побывать один раз, а мой родственник там даже служил литургии, он был священником на тот момент, уже его пригласили, и он служил, это совершенно невероятное впечатление. И что самое удивительное, открываешь наш служебник священнический, и можно следить по тексту, хотя служат греки, это греческий монастырь, и можно следить по нашему славянскому тексту, потому что он один в один. И вот об этом отдельно хочу сказать касательно текста великого покаянного канона Андрея Крицкого, то есть... Это удивительно. Сейчас немножко, да, это с мыслью у меня так сбилось чуть-чуть, но ничего, это я потом перейду к этому. То есть прощенное воскресенье и первая неделя Великого Поста – это особый период, который все особо строго говели. Что значит говеть? Говеть – это значит максимально строго соблюдать пост. Почему так? Вот эта неделя, первая Великого Поста, она оканчивается торжеством православия.
А простите, пожалуйста, да. Я тут тоже подумал, что ведь мы привыкли, и, наверное, это нам принес в первую очередь 20 век, говорить о том, что пост, он в первую очередь не в еде, что он скорее в духовных смыслах, потом в перестройку, и в 90-е мы все время слышали, что главное не есть людей. Но если мы посмотрим на то, как он начинался, и вообще, что он наследовал традиции ближневосточных постов, когда вот это ограничение в еде занимало действительно важнейшее место. То есть, не значит, что пост и его смыслы, и формы не могли трансформироваться, но если мы говорим про Великий пост, его начало, как какой-то очень строгий период, то вот эти пищевые ограничения, они здесь принимают... такой достаточно интересный вид. Даже если мы допускаем, что трансформируется, что действительно там уж для людей, которые там живут в 21 веке, наверное, еда в данном случае не главное. Главное то, как ты можешь себя изменить за время поста. Но если мы посмотрим в историю, как для того же Андрея Крицкого это было, и как для, скорее, может быть, для его предшественников, все равно это в первую очередь были какие-то физические, телесные ограничения.
Безусловно, и... Знаете, как я могу ошибаться, это мое личное такое впечатление, но мне кажется, что людям 20-го, ну, конца 20-го, начала 21-го века трудно себе представить и, опять же, погрузиться в атмосферу и, скажем так, реалии не просто того времени Андрея Крицкого, а даже, вот, грубо говоря, там 50-70 лет назад мы совершенно, как бы скажем, русский народ совершенно по-другому жил. Что имею в виду? Ты сейчас идешь в магазин, и там есть все. Если не все, то почти все. И все зависит от твоих там финансовых возможностей, грубо говоря. Но ты сейчас в феврале можешь пойти и купить свежих фруктов. Это вообще невозможная ситуация для людей времени еще 30 лет недавно.
Безусловно.
То есть какие фрукты, о чем вы говорите? Ничего не было.
Да вот мы как-то все ровесники примерно, да. И вот ко мне приезжал мой очень близкий друг, священник, все его хорошо знают, отец Максим Бражников из Орска, наш слушатель, частый гость наших программ. И вот мы с ним сидим, там, у меня маленький ребенок, который ходит, а ребенок фантастически любит бананы. И мы вспоминаем, как это было в нашем детстве, в Москве. У нас бананы были, конечно, их было достаточно сложно достать, надо было отстоять очереди, я помню, как вот эти такие синие, зеленые бананы лежали в шкафу, ждали своего часа. И вот и Саша, наш звукорежиссер, подсказывает сушеные бананы, и сушеные тоже я их очень любил. Но вот отец Максим говорит, слушай, а я вот у нас в Орске, он родился, вырос, служит в Орске, у нас в Орске, вот мама из Москвы привозила бананы очень редко, потому что у нас, конечно, ничего этого тогда не было в 80-е годы. Понятно, но для сейчас, для даже для вот молодого поколения, которое нас, возможно, слушает, это какое-то откровение, что там бананов, которые сейчас везде лежат, их нет, и
да,
не было.
Безусловно, я вот к чему хочу, почему обращаю внимание, то есть сейчас для современного человека пост в еде, получается, действительно, это какой-то основной акцент в том смысле, что Вот оно все есть, вот оно лежит, а нельзя. Почему нельзя?
Ну, а почему нельзя? Видите, тут же и все время, опять же, когда у нас разговор о посте переходит всегда в плоскость еды, я вспоминаю, что если мы зайдем в магазин, мы увидим, что говядина стоит гораздо дороже сейчас вот в это время, чем овощи, чем огурцы, помидоры, чем вот то что-то такое, вот, чем грибы.
Да, но просто овощей надо намного больше, чем говядины, чтобы наесться. Ну,
естественно,
да? Получается, да, что ты все равно ее, их покупаешь, то есть, грубо говоря, все равно это действительно. Мне некоторые люди на исповедь так говорят: батюшка, я не могу себе позволить поститься, это дорого для меня. Я говорю, ну, знаете, я говорю, может, какой-то можно способ найти. Но я к чему? Просто мясо никогда не ели в таком объеме, как сейчас. То есть люди сейчас, которые, вот, как бы, скажем так, живут мирской жизнью и с церковной жизнью не особо знакомы, с постами, там, среда, пятница, постные дни, система постов, они, само собой, едят все эти мясные продукты совершенно, как бы, естественно, ежедневно. Одна бабушка, вот совсем пожилом возрасте, мне недавно на исповедь сказала, я, говорит, не понимаю, говорит, почему все так мясо едят? В наше время никогда такого не было, мы так не ели мясо.
И не едят, да, сейчас, потому что бабушки, дело даже не в возможностях что-то купить с пенсии, а просто к тому, что уже организм не привык так жить.
Безусловно, да, и это очень такой момент интересный. То есть, знаете как, для человека древнего пост заключался, безусловно, конечно, не в еде, потому что там с едой было несколько иначе все обстояло. И это тоже мое интересное такое наблюдение по поводу восприятия, на самом деле, и Великого Канона, и вообще церковной жизни. Почему современному человеку это так сложно? Мы очень благополучно живем, как бы это странно сейчас не прозвучало. Что имею в виду? Если раньше, да, какие-то там, ну, пускай там 100 лет назад, там, да, ну, даже, может быть, 57, в зависимости от места проживания в нашей необъятной родине, человек хотел накормить мясом свою семью, он должен был взять там, я не знаю, рогатину, там, ружье и пойти на охоту добыть это мясо, да, то есть, грубо говоря, разделать эту тушу и принести домой.
Ну, да? Там 100-150-200 лет назад он, даже если очень хотел накормить свою семью мясом, он бы вряд ли это сделал, поскольку корова у него одна, она для молока.
Не, в том-то все дело, да, конечно, да, то есть свою скотину зарезать нельзя,
да, на охоту, ну, да, ну, грубо говоря, идти на охоту. Ставить на птиц, да, да,
но когда ты идешь на охоту, допустим, на крупного зверя, ты понимаешь, что тут ты опять же можешь не вернуться. То есть сознание, бытовое сознание охотника, оно было совершенно другим. Он прекрасно понимал, что встреча с диким зверем в лесу может быть последней. И он не увидит ни детей, ни жену.
Ну, грубо говоря. Да, но я вам скажу, как вот достаточно много лет общающийся с археологами, все-таки в наших средних широтах среди крестьян охотников особо не было. Это уже было потом развлечение.
Да, безусловно. Но я имею в виду, как бы, скажем, ситуацию человеческого сознания.
Да, а так, да, вы держите скотину, да, вот у вас корова для молока. Чувствуете, что корова скоро помрет сама? Можете ее забить, да, вот где-то забивали, и было мясо на всю деревню. Курица то же самое. Чувствуете, что скоро помрет? Вы ее забиваете и едите.
Ну да.
Но это
безусловно.
Редкость.
Нет, я имел в виду не только в ограниченности количества мяса в принципе в жизни, а еще в самом отношении к этому мясу. И в отношении, на самом деле, того же охотника к своей жизни, да? То есть он, уходя в лес, понимал, что он может не вернуться, соответственно, у него было совершенно другое мистическое переживание этого. Но это я очень так, грубо говоря, обрисовываю. Мы сейчас идем в магазин, на нас не бросится этот кусок мяса, да, грубо говоря. То есть мы взяли его и купили, принесли домой. У нас совершенно, в принципе, другое отношение вообще ко всему. Мы живем в совершенно другом мире. И именно поэтому... Мне кажется...
Коммунизм настал.
А?
Коммунизм наступил.
Ну, там капитализм скорее, да, спорят люди.
Да, естественно.
Да, с коммунизмом не получилось немножко.
Слушайте, давайте буквально через минуту мы продолжим. Я напомню, друзья, что в гостях у нас священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе. И Алексей Пичугин. Буквально через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе. Итак, возвращаемся к канону Андрея Крицкого. Давайте уже вот непосредственно к нему перейдем. Что же это за произведение, что за творение, почему мы уделяем ему такое большое внимание и в каких условиях, как оно было создано?
Да, и безусловно, это очень интересное творение, потому что Андрей Крицкий, по сути, явился родоначальником вообще такого жанра, как девятипесненный канон. До его времени, родился он в 660 году, грубо говоря, в конце, во второй половине VII века, назовем так, в Дамаске, в городе. До появления Андрея Крицкого на небосклоне творчества и, скажем так, такого простора, как гимнография, были какие-то, скажем так, небольшие двупесенцы, трипесенцы, книга «Тревоть», она, собственно, поэтому так называется, что это трипесница, если переводить на славянский язык, а на русский, если перевести, это означает трехпесненный канон. Канон, само по себе понятие, это такой жанр, то есть некое произведение, состоящее из частей. Эти части называются песнями. Первая песня канона, вторая, третья. И там они чередуются в зависимости от дня недели, составляются. Углубляться в это не буду, это непростая схема, ее нужно изучать подробно. Скажу вот о чем, зачем об этом вообще упомянул. Андрей Крицкий и его великий канон – это первый пример развернутого девятипесенного канона, который имеет совершенно невероятный объем. До Андрея Крицкого нет ни одного такого канона в истории гимнографии. Что характерно, после него тоже, можно и так сказать. Почему? Потому что тот объем и то количество стихов, которые Андрей Крицкий написал, оно совершенно невероятно. Именно поэтому единственный канон, который за всю историю церкви употреблялся за богослужением, называется великим. Это как раз великий канон Андрея Крицкого. Ничего подобного после него никто не написал. Ни Иоанн Дамаскин, ни Косьма Маюмский, это песнотворцы и гимнографы, скажем так, последующих столетий, они не написали того, что написал Андрей Крицкий. Да, безусловно, они тоже выдающиеся совершенно поэты и гимнографы, но все-таки основу этого жанра, как канон, задал Андрей Крицкий своим великим каноном. Это очень интересно. Многие считают, что кроме великого канона Андрей Крицкий больше ничего не написал. Но это совершенно заблуждение, потому что он написал каноны на все двунадесятые праздники, за исключением введения во храм Пресвятой Богородицы, потому что к тому времени этот праздник только формировался еще, он еще не был сложившимся и не входил в число двунадесятых праздников. На все остальные праздники Андрей Крицкий написал каноны. Более того, знаменитый канон «На исход души» тоже написан Андреем Крицким. То есть этот человек был невероятного, действительно, такого поэтического дара и таланта. Но, конечно, безусловно, самый известный его канон – это «Великий покаянный канон».
Когда он его написал, в каких условиях?
Это очень интересный вопрос, потому что в средние века появилась такая очень трогательная легенда. Она происходит примерно где-то из, скажем так, то ли Белоруссии, то ли вот какой-то такой страны, сочлененной, скажем так, ближайшей территории, которая, так скажем, граничит с какими-то европейскими уже странами. И оттуда, из Греции, видимо, по пути, пришла такая очень интересная история о том, что некто Андрей, страшный грешник и разбойник, который убил своего отца и жил со своей матерью, он, значит, приезжает к Андрею святителю некоему, и тот открывает ему глаза на его греховную жизнь, и он просит засунуть его в глубокий высохший колодец, в котором он сидит 30 лет и пишет этот свой знаменитый великий канон. А Крицкий он, потому что он просит его скрыть в этом колодце. Поэтому Андрей Крицкий – это некто Андрей, спрятанный в сухом колодце в течение 30 лет, пишущий вот эти тексты. Это очень трогательная легенда.
А представляете, как она могла расходиться и где-то на проповеди священников, безусловно, которые там не имели должного образования и знания жития Андрея Крицкого.
Я вам скажу больше, один знаменитый миссионер в свое время говорил об этом даже всерьез, что вот есть такая история возникновения великого канона. Нет, этой истории нет, потому что это абсолютная, что называется, фальсификация средневековая. Человеческому верующему сердцу очень хотелось наделить Андрея Крицкого невероятными какими-то чертами для того, чтобы понять, как он смог это написать. Почему, то есть, как бы, каким образом он это написал. Андрей Крицкий человек был совершенно незаурядный, то есть он имел серьезные таланты. И, как я уже говорил, или, может быть, я еще не успел этого рассказать. Его жизнь началась с чудесного события в его жизни. Он до 7 лет вообще не говорил и не разговаривал, был немым.
Но это, кстати говоря, тоже часть такого предания из его жизни.
Нет, это факт из его жития.
Это факт, действительно,
да,
факт.
Да, в житии это описано. То есть есть целый научный труд, посвященный великому канону Андрея Крицкого. Протерей Сергий Правдолюбов в свое время защитил магистерскую диссертацию. Да, мой отец защитил магистерскую диссертацию, и в итоге ему, кстати, призвали докторское даже звание за эту работу, потому что она намного больше объем имеет, чем магистерская. И вот он там описывает как раз в этой работе очень интересное исследование всех вообще фактов и житий, которые были написаны касательно Андрея Крицкого. И там даже сохранены имена его родителей, место, где он родился. И вот эти факты из жития, это не как некий такой таинственный какой-то такой полумифический момент. Нет, это такой вот факт, который известен, что до 7 лет он не разговаривал, а после причастия святых христовых тайн на литургии он вдруг внезапно заговорил. Вот. И родители отдают его на образование в монастырь в Иерусалим, в Святогробский монастырь. И Андрей Крицкий постепенно, подвязаясь там, становится монахом. И он потом оказывается в Константинополе. И в Константинополе он становится главой, такая была служба заботы о вдовицах. И вот он сказал, сиропитателем, так он называется, орфанотропос, по-моему. Сейчас точно не вспомню греческое слово, но в любом случае он долгое время занимается вот этой службой окормления сирот. Это очень интересно. То есть у него очень большой, интересный жизненный и духовный опыт. Он не сразу становится диаконом и священником, то есть его Константинопольский патриарх рукополагает в декана, и он подвязается долгое время при церкви Святой Софии, вот этой службы сиропитателя. Это очень интересно. И уже впоследствии он становится критским епископом. Канон он пишет в первой, скажем так, половине своей деятельности, вот этой вот именно церковной деятельности, когда он был диаконом в Константинополе и занимался заботой о сиротах и вдовицах.
То есть, все-таки я слышал версию, что он писал его на Крите, но нет, он писал его в Константинополе.
Вы знаете, я думаю, что нет, понимаете, дело в том, что уже в Крите, в переписке с кем-то из, скажем так, своих собратьев-сослужителей, он приводит цитаты. Из каких-то уже песен канона. То есть, знаете как, я скажу откровенно, я могу сейчас ошибаться. То есть, вот я так глубоко не изучал, вот. Но я думаю, что работа над этим каноном длилась достаточно длительное время. То есть, возможно, что он ее начал еще в Константинополе, продолжил на Крите. Возможно, что он уже, будучи критским епископом, удалившись от дел константинопольских, имел возможность, скажем так, более плотно работать над этим каноном. Но дело в том, что это очень важная тоже деталь. В его каноне совершенно невероятно развернуто троическое богословие. То есть великий канон Андрея Крицкого от всех других канонов, и Косьмы Маюмского, и Иоанна Дамаскина, отличает наличие троичнов и богородичнов. То есть у него в конце каждой песни будет особый тропарь троичен и особый тропарь богородичен. На славу читается троичен и ныне богородичен. Что такое троичен? Троичен – это тропарь, в котором исповедуется и прославляется троичность Бога, то есть троическое богословие. И там совершенно невероятные у него сжатые, сформулированные, невероятной глубины вот эти тропари, которые, что называется, захочешь написать похожее что-то, не получится вообще. То есть как он смог удивительно совершенно сжато и в ограниченном пространстве этого троичного тропаря, как он смог изложить вот эту вот глубину богословия совершенно не поддается осмыслению. Это действительно восторг, потому что никто ни до, ни после него не смог этого сделать. То есть он единственный, кто писал эти троичные, и эти троичные совершенно удивительны. И обратите внимание, они выбиваются, что называется, из контекста песни канона, да? То есть песни канона о покаянии, там, о плаче, еще какие-то там такие знаменитые тексты, которые у нас остались уже в памяти. И вдруг «Отца прославим». И совершенно внезапно, откуда-то взявшийся, совершенно, я бы даже сказал, такого мажорного окраса, какой-то невероятный текст, который не похож на общий контекст вот этого покаянного такого плача и стенания о своих грехах. То есть это говорит о том, что Андрей Крицкий уже на тот момент, когда писал канон, был действительно сформировавшимся в своей вере, в своем богословском видении и воззрении человек, который удивительным образом смог сформулировать и вписать вот в этот канон совершенно невероятное троическое богословие. Это, конечно, потрясающе, и действительно, знаете как, то есть, когда читаешь, а особенно те, кто слышали с детства, то есть, вот я вырос на чтении этого великого канона своим отцом, да, то есть, я слушал с детства, как он читает, и всегда был уверен, что, ну, естественно, это мое впечатление детское, что мой отец читает этот канон лучше всех. Мы как-то с ним об этом разговаривали, он мне говорит, вот, послушай, лучше всех, вот, образчиком чтения великого канона считался всегда патриарх Пимен.
Ну, это очень известная запись.
Да, она, известная запись, да, его, все.
Многие ставят. Да. Мне когда-то нравилось, как читают ученики митрополита Никодима Ротова. У них есть особенные такие какие-то, особенная манера чтения.
Безусловно, потому что митрополит
Никодим... вряд ли он так придумал, скорее, он тоже
безусловно,
это где-то...
он не придумал, не сам это придумал, скорее всего, он тоже слышал, что называется, в детстве, когда был в храме, чтение еще дореволюционных, так скажем, пастырей и архипастырей, с которыми мог пересекаться, и вполне возможно, что он эту школу оттуда воспринял. И это очень важно, действительно, потому что чтение Великого канона — это вообще отдельная история. Безусловно, такой текст должен читаться, конечно, особо, но... Там не должно быть никаких эмоциональных переживаний и собственных каких-то впечатлений, но важно очень донести смысл читаемого текста, а это действительно, безусловно, конечно, сложная задача. И патриарх Пимен с ней прекрасно справлялся, я слушал эту запись, она, безусловно, произвела на меня впечатление, но, конечно, поскольку я вырос на чтении своего отца, оно для меня, скажем так, а папа, будучи в свое время... и под диаконом у Пимена, я думаю, что учился, конечно же, и у него тоже, его культуре чтения. Это очень интересно. И что характерно, Великий канон Андрея Крицкого читается на Великом повечерии первых четырех дней первой седмицы Великого поста. Он дробится на все эти четыре дня, и каждый вечер с понедельника по четверг читается. Действительно, не во всей полноте православной церкви такое отношение к Великому канону. В греческой церкви его могут вообще не читать, и уже, может быть, даже про него, что называется, толком и забывают по местам где-то, в том смысле, что это для них совершенно абсолютное, естественное, уставное чтение по вечере, как бы из монашеского правила. То есть какой смысл его особо выделять на мирянам и на мирских приходах, вот в греческой традиции, может быть, уже не совсем понятно. Слышал такие отзывы. А вот в нашей русской традиции, безусловно, конечно, это особо. Почему? Отношение к Великому канону издревле таким было. Даже Иоанн Грозный, например, пишет, когда письмо, удалившись в Александровскую слободу, он пишет письмо, он цитирует прямо целыми фразами и свое письмо стилизует в стиле и в языке покаянного канона Андрея Крицкого. То есть он его прекрасно знает. И есть еще свидетельство еще более раннего, там еще со времени Владимира Мономаха тоже, в письме великий князь пишет и цитирует Великий канон. То есть нас Великий канон, нашу, как скажем так, русскую православную церковь сопровождает на протяжении всей ее жизни. Это особое место и время. Опять же, от своего отца знаю такое свидетельство. Митрополит Сергий Строгородский, который служил в Елоховском соборе, он был сторонником таких, скажем так, новшеств и экспериментов, и это известный факт из его биографии, даже в свое время поддержал обновленческую церковь и примкнул к ней. Но потом, одумавшись от нее, отошел и покаялся в этом. У него был такой эксперимент. Он решил читать в Великом посту на русском языке, то есть перевод на русский язык Великого канона. И этот факт рассказывал профессор академии, который преподавал в Сергиевом Посаде, когда мой отец там еще учился семинаристом, это где-то в 70-х годах, а профессор этот, к сожалению, сейчас не помню его имени и фамилии, но он был очевидцем этой службы, он на ней присутствовал. Вот, и он рассказывал такую историю, что владыка Сергий торжественно вышел, как обычно, из алтаря и стал читать канон на русском языке. Народ молча стоял, все слушали. По окончании Великого повечерия никто не вышел из храма. Люди как стояли, так и стояли дальше. С удивлением из алтаря вышел учененный человек и спросил: «Простите, а что вы не уходите? Служба закончилась». На что реакция народа была следующей. Задали вопрос, а когда канон читать буду?
Несмотря на то, что вроде бы все было понятно, что все читалось.
Именно так. То есть люди настолько привыкли к звучанию церковно-славянского языка и вот этих вот «откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний», да, то есть вот как бы вот это всего, вот этой вот именно атмосферы великого канона, что они совершенно не восприняли просто переводы на русский язык. Это удивительный факт, это, так скажем, историческое событие, и владыка Сергий отказался от этой идеи и больше даже не предпринял попыток читать его на русском языке, поняв, что для народа, который стоит в храме, вот это очень важно. То есть это, скажем так, момент очень непростой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе в Москве. Вот вопрос, кстати. Митрополит Сергий, у него был... Ну, это не ученик, скорее такой достаточно близкий ему человек, священник Василий Адаменко, впоследствии иеромонах, выполнивший большой труд по переводу церковно-славянских текстов на русский язык. Сейчас даже Общество любителей церковной истории издает его труды на русском языке. Требник выходил, выходило всеношное бдение, еще что-то выходило. Знаю, что отдельно издавались какие-то сборнички с литургией, но это показывает то, что митрополит Сергий как раз был не чужд, и мы знаем, что он и комиссию возглавлял до собора еще 17-18 годов, связанную с переводом, сам много переводил, но действительно вот в позднее время он отошел от этого и использовал только церковнославянский, ну, видимо, может быть, даже если душа и лежала, он понимал, что люди не очень привыкли, не очень понимают, как и зачем. И сразу, соответственно, у меня тоже вопрос возникает. Сейчас читают в основном в храмах на церковнославянском, некоторые читают в таком упрощенном полупереводе митрополит Никодима, по-разному, где-то читают по-русски, где там люди, прихожане этого храма готовы его так воспринимать на русском языке, а действительно, что же здесь важнее, смысл этого, того, что мы прочитываем и часто не понимаем, потому что читается в такой церковной манере, и за чтением ты смыслы не улавливаешь явно. Так что же важнее, вот эта атмосфера, да, чтения канона, которая погружает в начало Великого Поста, или смысл, написанного Андреем Крицким? С одной стороны, вроде это дурацкий вопрос, потому что, конечно же, явно ответ напрашивается, что смысл, но ведь мы же все равно его читаем на церковно-славянском, так что, может, все-таки атмосфера?
Я думаю, что все вместе, безусловно, и смысл, и атмосфера, и, знаете, как... Личное, собственное переживание. Есть такое понятие, как ассоциативная поэзия. К чему я это хочу сказать? Я в свое время, когда начинал читать псалтирь, вот лично, уже для себя, вот, то есть вот у меня была такая ситуация в жизни, умер мне близкий человек, с которым я за время, скажем так, общего подвига в храме в одном, на одном приходе, очень с этим человеком, скажем так, сдружился, замечательно была чтица, уставщица такая в храме Семена Столпника на Поварской улице. Ее все звали Лена, хотя она была, конечно же, уже в очень преклонном возрасте, но она была девицей, она никогда не была замужем, и она была действительно Лена, то есть это удивительный совершенно человек, царство ей небесное. Вот она знала просто досконально устав, она чуть ли не наизусть знала все неизменяемые части богослужения, то есть это был удивительный совершенно человек. И вот она скончалась, и я читал по ней псалтирь в общей, скажем, череде. Я был человеком молодым еще, и псалтирь мне не особо поддавалось. В том смысле, ну, я, конечно, знаю, что такое псалтирь, сдавал это в университете, там мы это проходили, изучали. Но сам текст для меня был, скажем так, ну, местами знакомый, конечно, очень, а местами совершенно незнакомый. И вот я его читал и понимал, что что-то я понимаю хорошо, а что-то я не понимаю вообще. Но я обратил внимание на то, что вот чтение псалтири самой, даже те места, которые я не понимаю, они производят на меня некое действие. То есть я вот специально для себя, мне так хотелось именно вот по отношению к умершему человеку, я приходил домой вечером, освобождаясь от своих каких-то дел, в переднем углу стоял, так у меня раздвижной аналойчик был, я зажигал свечу, гасил электрический свет, не люблю я электрический свет, и вот... Открывал псалтирь, начинал читать, и я был поражен действием этого текста. То есть это, знаете как, текст, который существует сам по себе. ты, соприкасаясь с ним, открывая его для себя и пытаясь в него вникнуть, делая эту работу, ты для себя открываешь невероятный мир. Мир царя Давида, который совершенно потрясающий. Вот один из моих любимейших псалмов, 103-й псалом, это просто невероятная картина творения мира,
да,
которую он наблюдает, как?
Но мы его постоянно слышим. Это, ну, один из тех псалмов,
понимаете, которые... мы его слышим начало и конец. То есть мы его весь целиком очень редко слышим.
А там в некоторых храмах он прям прочитывается за бдение.
Слава богу, я счастлив. Я, кстати, к сожалению, не слышу такую практику. Я был
в храме, где
я
церковлялся, его прям, да, вот читали целиком. Именно читали.
Это прекрасно, да, потому что там есть...
Знаете, медленно, чтобы все успеть.
Да, там есть потрясающие моменты, которые ты... Вот я слушаю, когда его сам читаю, я поражаюсь, как царь Давид смог это сформулировать. Не было фильмов BBC там про океанский мир, про полеты птиц. Как он это все увидел, понимаете? Да, там птицы небесные, Еродиево жилище предводительствует ими. Читаешь, думаешь, что за фраза? Что за Еродиево жилище? А ведь это очень просто. Еродий — это аист, а Еродиево жилище,
да,
это,
да,
гнездо,
да,
аиста, возвышающееся на возвышенности. То есть он это наблюдает, он это видит.
Но
это
надо еще где-то
описывает.
Видеть. Там все-таки в этой культуре, в этой природе далеко не везде аист.
Безусловно. Но у нас аисты тоже где-то там ближе к Пскову. То есть, когда в Псково-Печерский монастырь едешь, вот видишь на водонапорной башне гнездо
аиста. Запада Подмосковья вдруг резко где-то начинается вот это вот место.
Да, вот. И понимаешь, что вот оно, Еродиево жилище. То есть, это так интересно.
У меня этому псалму почему-то очень созвучно стихотворение Бродского «Осенний крик ястреба», где он сверху наблюдает, ну, ястреб, вот имени ястреба, наблюдает картину мира меняющуюся.
Ну, я думаю, что, может быть, это, кстати, одно из впечатлений, которое и у Бродского тоже было где-то заложено.
Может быть, да, может быть, он же очень большой знаток был Писания, и, возможно, он как бы где-то почерпнул и оттуда, и отсюда.
Конечно.
«Осенний крик ястреба».
И вот я хочу вернуться к тексту Великого канона. У Великого канона Андрея Крицкого есть такой же эффект. То есть просто звучание даже этих тропарей, оно производит некое действие на слушающего, которое он сам описать не может. То есть, вот я знаю людей, которые заходят в храм, стоят, они ко мне потом подходили и говорили, так я там познакомился с некоторыми людьми, батюшка говорит, а что это? А почему я никогда об этом не слышал? Я ничего об этом не знаю. Но это нечто, что производит невероятное впечатление. Почему так? Потому что сам текст, безусловно, он одухотворенный. То есть Андрей Крицкий это пишет не просто как поэтический слог, это не стихи, это богословие. То есть во времена Андрея Крицкого слово «богословие» означало разговор о Боге именно как прославление, да, то есть это не некий научный такой титул «богослов», да, а это образ жизни, это состояние ума, это мировоззрение. И именно поэтому текст канона Андрея Крицкого производит невероятное впечатление. И что характерно, при переводе на русский язык или при упрощении он теряет этот эффект, это удивительно. Я обратил внимание на что? Псалтирь царя Давида, переведенная на несколько, получается, языков, да, мы читаем уже церковно-славянский перевод, это с греческого, а греческий, значит, соответственно, а псалтирь — это с языка оригинала переведена на греческий, да, то есть получается третий перевод. При третьем переводе, по сути, смысл текста должен быть уже фактически утерян, потому что мы знаем этот факт, да, что, знаете как, я читал, учась в университете в богословском, под чутким руководством Юлии Игоревны, мы читали сонеты Шекспира в оригинале, а потом читали перевод. Переводы известный у нас Пастернак переводил и переводил Набоков. И вот когда смотришь в этот оригинал тексты и переводы, понимаешь, что это совершенно два разных текста, по сути. И в ритмике, и во всем. Удивительно, псалтирь царя Давида, переведенная на церковно-славянский язык, она даже порядок слов сохраняет с греческого текста. То есть, я помню, мы в свое время, во время богослужения, даже брали, открывали греческий текст псалтирии и сравнивали. Чтец читал церковно-славянский вариант, а мы смотрели по греческому тексту, и порядок слов сохранен. Ну, где-то, может быть, как-то чуть изменен, но в большинстве своем можно даже смотреть по греческому тексту, и ты понимаешь, что структура фразы сохранена. В церковно-славянском переводе канона Андрея Крицкого произведена похожая работа. То есть тот, кто переводил этот канон на церковно-славянский, это какой-то невероятный человек, что называется, не меньший по своему духовному состоянию, чем Андрей Крицкий, потому что он смог передать то, что Андрей Крицкий сформулировал в своем каноне, это совершенно удивительно. То есть это процесс не просто какого-то механического перевода, это процесс содействия, сотворчества и участия и в молитве, и в богословии, и в переживании того, что Андрей Крицкий сделал. Совершенно невероятно. То есть это удивительно совершенно. И поэтому я думаю, что имеет и значение, и смысл, и атмосфера, и, безусловно, смысл канона. Но только нужно немножко приложить усилий. Для чего? Для того, чтобы понимать, зачем это нужно. Нам в жизни все с трудом дается. Нам просто так и легко не достается ничего. Уж простите за этот пример, молодой человек приходит в спортзал, и он думает, сейчас я вот эту вот гирю дерну, вот эту гантелю подниму там, и что-нибудь сделаю, и выйду отсюда уже красавцем Аполлоном. Нет. Абсолютно ничего не получится. Это годы тренировок. Прошу прощения за такой пример.
Но почему его очень часто приводят? Это да? Такой самый распространенный пример самый духовной понятный. Жизни. Да, он достаточно
наглядный.
Понятен.
Да. И вот здесь то же самое. Особенно сейчас, когда идет полемика о том, что нужно переводить службу, нужно переводить тексты, есть люди, выступающие за русский язык, есть люди, которые говорят об этом просто прямо. Недавно мне молодой прихожанин один сказал, что он вообще искренне не понимает церковнославянского и мечтает о том, чтобы все было переведено на русский.
А знаете, я тоже много лет так говорил, потом как-то вот с отцом Павлом Великановым нашим пообщались, и я как-то очень хорошо воспринял ту мысль его, что ты переведи как угодно, но далеко не факт, что смыслы, которые были заложены тысячу-полторы тысячи лет назад, тебе и на современном русском языке будут так прямо доступны.
Сразу. Они просто не будут доступны, это будет совершенно другое нечто. Почему? Потому что мы с этого уже начинали, что психология, а особенно мистическое чувство и мистические переживания современного человека совершенно другие. Наш современный русский язык отличается от языка даже людей конца 19-го, начала 20 века кардинально совершенно. Они совершенно по-другому общались.
Хотя, если мы возьмем религиозную поэзию конца 19-го, начала 20 века, и даже середины 20-го, потому что многие поэты Серебряного века, они так дожили до середины 20 века и позднее, мы все равно увидим в этих переживаниях что-то близкое нам. Может быть, уже, я не знаю, мы рожденные во второй половине 20 века, и поэтому мы немного к той культуре давлеем, а если бы мы родились в начале 21-го, вот как те молодые люди, которым сейчас, там, не знаю, по 18 лет, и да. Они это немного по-другому воспринимают, может быть, у них иначе, но вот религиозная поэзия начала 20 века, она очень хорошо погружает и сами эти экзистенциальные смыслы.
Безусловно, потому что это было еще сохранено. То есть они все органично выросли на чем?
То есть, они эту традицию хорошо переложили на язык, да, доступный читателю.
Они были воспитаны в ней. То есть они были органичной частью этой традиции. Да, там, безусловно, Серебряный век, там какие-то переживания,
ну,
увлечения.
Мы не об этом сейчас.
Нет, я к тому, что это было тоже. Но при этом эти люди выросли и воспитались в той традиции, о которой мы сейчас говорим. Именно поэтому они так органично смогли о ней сформулировать и сказать.
Да, да. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы этот разговор, может быть, не конкретно о каноне Андрея Крицкого в начале Великого Поста, но с вами продолжим, я надеюсь. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе в Москве, был у нас в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».